В первом браке я продержалась 7 лет, во втором браке я продержалась 12 лет.
То есть ты сейчас во втором браке?
Нет, я сейчас во втором разводе.
Это тот самый случай, когда мама была права.
Там жизни дальше нет.
Я заберу детей.
Ну как?
И вот эта вот бравада пошла, я такой сидишь, да-да-да. Он выбирал, с кем мне можно дружить, а с кем нельзя дружить. Кому можно приходить к нам в гости, а кому нельзя.
Ни одна еще женщина не жалела о разводе.
Чтобы кормить детей, нужно купить продукты. А чтобы купить продукты, нужны дурацкие деньги.
Но иногда нужно мужчинам помогать.
Я никогда не знакомлюсь с мужчинами первой. Принцесса его боя.
По степени трагедии и вообще кризиса, первое – это смерть человека, а второе – это развод.
Так и есть. Но я не плачу года полтора как. Когда ты моешь посуду, и у тебя нож в руке, и ты прокручиваешь, что ты сейчас будешь делать этим ножом.
Ой. Юлечка, привет!
Привет, привет!
Так, у нас сейчас для зрителей, кто видел, да, куча регалий было Юлиных. А, скажи, пожалуйста, как вообще долго ты в этих регалиях находишься?
С 99-го года прошлого века.
25 лет ты в карьере?
Да.
И как тебе там?
Очень хорошо. Причем мы же не знали, что мы будем вместе. Я вообще не хотела заниматься.
А ты не хотела бы?
Ни радио, ни телевидением. Я думала, что такое? Что профессии такие? Меня абсолютно это не привлекало, эта сфера. И я хотела быть всю жизнь, наверное, в маленьком возрасте, потом в пубертатном периоде я хотела быть переводчиком. Я очень усиленно учила язык один, потом второй. Ну, мама решила, что не надо. Буду режиссером телерадиовещания, и все.
А, то есть ты человек, который по диплому работает?
Да, причем одна из немногих. В нашей группе и вообще на наши факультеты мало кого забирают именно в профессию.
А тебя забрали?
А я сама, мне кажется, забралась. Это так долго рассказывать, это очень интересная история.
Это была судьба.
Я же когда поступила, я же все равно не хотела этим заниматься. Я же для мамы поступила.
Ну да. Вот. Это тот самый случай, когда мама была права. Один
Видимо,
из немногих.
Да. Ну, девочки, я не жалею вообще ни о чем. Ни один день с того момента не был серым или черным или мрачным. Это крутейшая, классная профессия. Это мощная очень индустрия. И я рада, что так все сложилось, конечно. Это по любви точно.
Я почитала все твои регалии, достижения. Это, конечно, какой-то для меня космос. Вот. И как, ну, я обзавидовалась, конечно. И всегда, когда смотришь на такой список достижений человека, кажется, что... Вот он смог, классно, молодец, но не задумываешься о том, как это вообще досталось. Ну, что помимо того, что вот это все было так классно, были еще какие-то трещинки, преграды, еще что-то. Вот интересно послушать про преграды на таком пути, еще с 99-го года.
Ну, преград... Ну, в принципе, ведь прямой эфир – это же очень сложный, наверное, самый сложный жанр. Да? Хоть в телевещании, хоть в радиовещании. И, конечно, ты всегда сидишь как на пороховой бочке, у тебя нет вообще шанса на ошибку, ни одного. Нужно постоянно бдеть. Вот, кто-то даже сравнил нагрузку радио и телеведущих с нагрузкой космонавтов. Особенно, когда на каких-нибудь радиостанциях, у меня их несколько было в жизни, ты сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Ты за пультом, и все делаешь ты, руками, ногами, головой. У тебя нет звукорежиссера. Вот, на каких-то радиостанциях ты просто через стекло общаешься со своим звукарем. У меня один, кстати, человечек уснул на эфире. Я бы так просто кидала ему в стекло все, что попадалось. Поэтому ты каждое мгновение ты в напряге. Это очень огромная нагрузка. Но при этом я всегда просто работала, и все. Я не ставила никогда никаких целей, что я хочу, чтобы мое шоу стало лучшим в стране. Нет. Я просто делала. Всегда так было. А потом, оп, прилетела, оп, пригласили, оп, отметили, оп, профессиональное сообщество сделали вот так. И как-то оно все примагнитилось.
Ну смотри, профессиональное, понятно, как-то у тебя так все достаточно органично шло, продвигалось. Но в профессиональное, особенно женское, всегда вмешивается что-то очень личное. Мы же помимо того, что работники месяца, мы еще и там мамы, жены, там, братья, сестры, дочери. И это такая большая достаточно нагрузка. Как это было у тебя? Профессии.
Как всегда, безумие и отвага. У меня только так, по-моему, в жизни все происходит. Потому что сейчас я понимаю, что, допустим, когда родилась моя первая дочь, я достаточно рано вернулась на работу. Полине было всего лишь 1.5 месяца. И это была ошибка. То есть вот Сашуля, я уже, это вторая дочь, я уже эту ошибку не допустила. Ну и то. Через 1.5 года Сашиных я уже тоже выпрыгнула. Но у меня и специфика ведь профессии. Там же не от звонка до звонка ты стоишь, да? А есть эфир, допустим. Он длится 4 часа прямой. Ты отэфирила, и, в принципе, ты свободна. Но когда я стала уже программным директором, там, конечно, чуть побольше времени все это забирало. Но, тем не менее, как-то я вот жонглировать умела. Тарелочки у меня не падали. Нормально получалось. А мужа одного и второго.
Вот, это вот интересно.
Да-да-да. Я, с первым здесь повезло. Он тоже творческий, он все это понимал. Прекрасно, никаких вопросиков не возникало. Надо-надо. Мясокомбинат я, железные руды я. В общем, там надо было работать, брать все шабашки. Мы были молодые, все только...
Слабоумие и отвага.
Да-да-да. Мне нужно было, чтобы меня узнали, чтобы заговорили обо мне. И я соглашалась на все практически. Где-то даже бесплатно проводила какие-то там презентации, мероприятия, еще что-то. Ну вот я сначала работала на зачетку, потом зачетка работала на меня. А со вторым мужем я прям, когда мне сделали предложение, мы были вообще из разных миров абсолютно.
Как
я предупредила.
Сказала, из разных миров.
Да. Я предупредила, что у меня вот такая жизнь. Согласны ли вы?
Такую
жизнь, да. Ну, мне же, конечно, естественно, кивали. Надо же было собирать меня замуж. Да, да, проблем, не все хорошо, конечно. Зайка, все как ты хочешь, как вот график тебе удобный, да-да-да. А потом, когда я сказала, что мне удобно в моем графике, вот Саше 1.5 года, мне бы уже пойти поработать, и сказал, до 3 лет ты будешь сидеть, Саша. Я такая, и пошла работать. И он со мной не разговаривал 1.5 года потом.
Полгода?
Да. Ничего себе.
Так и живем.
То есть ты сейчас во втором браке?
Нет, я сейчас во втором разводе.
Ага. Вот и добрались до развода.
Да-да-да.
Ура!
Вот это интересно очень.
В первом браке я продержалась 7 лет, во втором браке я продержалась 12 лет. Первый развод – это моя инициатива, второй развод – не моя инициатива. Это было, конечно, прям обухом по голове. Вообще у меня вот с 19-го года все идет под эгидой «Кто бы мог подумать?». Как-то так сворачиваются события, закручивается жизнь, что... Ну вот мне 6 лет назад вот, расскажи, что будет вот так. У меня в 2024-м я сказала, вы курили что-то все? Такого не может быть вообще. Нет, это невозможно.
Как ты приняла решение о первом разводе?
Я устала просто очень. Я устала, потому что вот эти вот все народные мудрости, я и баба, я и бык, и кто-то там дальше по тексту, я не помню. Я тянула все это мероприятие, пока мы не признаны гении, лежала на диване и говорила, что я не в состоянии работать в коллективе. Это не мое, Юляш, но я не могу.
Музы нет.
Да.
Муза вот не пришла, да.
Вот. Сначала мы учились, сначала я давала время доучиться, получить диплом. Думаю, хорошо, но потом же он как-то очнется, но не очнулся. Вот. А я так устала. Я бы и дальше, наверное, тянула всю эту историю. Но было много каких-то таких абьюзивных моральных моментов, когда он выбирал, с кем мне можно дружить, а с кем нельзя дружить. Кому можно приходить к нам в гости, а кому нельзя. Ну, короче, я через 7 лет я поняла, что меня у меня нет.
Ну, то есть твой рост
мы
невозможно
слушаем,
было контролировать.
Да, музыку, которую любит он. Мы читаем книги, которые любит он, потому что он решил, что вот он знает, как лучше.
Ой.
Вот так как-то, да. И потом через 7 лет я так поняла, что...
Что-то не так.
Собрала ребенка, сумку и вышла. Все.
То есть, а как он, кстати, на это отреагировал?
Ну, конечно, кризис был вообще.
То есть это же не одним днем. Вчера вы там, не знаю, обнимались, а утром ты такая...
Конечно, не одним днем. И мне же он сказал, что не даст развод. Вот в чем история была.
И каково это вообще уходить первой?
Нормально. Ну, когда уже вот так делаешь, когда подпекает, да, когда ты моешь посуду, и у тебя нож в руке, и ты прокручиваешь, что ты сейчас будешь делать этим ножом, я очень испугалась в этот момент.
Отодвигаюсь чуть подальше.
Я вот так вот все оставила, выключила воду. Я поняла, что все, вот это точно конец. Собралась с Полиной, ему сказала, что все, мы уходим. Он пытался там возвращать несколько дней. Я сказала, что ну все, это все точно.
Нужно сказать, что терпения у тебя достаточно много, что ты столько потерпела, 7 лет, да?
Нет, ну, наверное, тоже, он же не сразу начался, не с первого года кризис.
Ну, конечно, безусловно, там же нельзя сказать, что вот все сразу было плохо. И нет, естественно, я очень благодарна мужчинам своим за, во-первых, за прекрасные годы вместе. Они были действительно из-за таких классных девчонок. Только за это им уже стоит сказать спасибо и поблагодарить. Но вот случилось, как случилось. И не знаю, для меня просто, почему надо было раньше все это сворачивать, не ждать столько. Это ведь немалый срок тоже, 7
и
лет.
И затраты, и энергозатраты колоссальные.
Да, и для меня семья просто это фундамент. Это что-то такое очень крепкое. И у меня живой пример перед глазами моей бабушка и дедушка, которые вместе прожили больше 60 лет. Да, и там за этими отношениями я наблюдала каждый раз с открытым ртом. Конечно, конечно, хотелось так же. Но не случилось. Значит, у меня какая-то будет другая история своя. И вот я все себя уговаривала, что я пошла в терапию спасать семью. Мне моя психолог потом закрыла блокнотик, сказала: Юляш, ну вы или вместе уже приходите, ну или ты одна тут, ну что?
Ничего не
тебе
делаешь,
вопросов-то да, практически нет, все понятно.
Ну, это вот вопрос про то, как мы, женщины, обычно боремся до конца за то, что нам дорого.
Это, я остаюсь при этом мнении, Маш, что надо биться, так, семью развалить можно за 2 секунды. Но вы попробуйте не развалить. Попробуйте сделать все возможное. Терапия, разговоры, все инструменты подключайте. Если уже ничего не получилось, не сработало... Ну, тогда да, тогда прощаться. Потому что для меня развод – это трагедия. Но это горе. Для обеих сторон, я считаю.
Когда попала в кабинет психоаналитика тоже в момент своего развода, это было вообще мое первое соприкосновение с психпрактиками и всем остальным. Она сказала вот похожую фразу, что по степени трагедии и вообще кризиса первое – это смерть человека, а второе – это развод.
Так и есть. Она права. Да?
Ну, то есть это очень страшное такое мероприятие так-то. Неважно, кто принял решение.
Абсолютно. Это боль для всех.
Но вот я хочу, прежде чем перейти к боли, мне интересно, знаете, про что? Про второй развод.
Это с другой стороны.
До моего дня рождения. Вот там вообще ничего особо. Ну, понятно, что тоже были конфликты.
Развод уже был не тобой организован.
Не мной вообще. Я думала, что мы будем вместе долго и счастливо. Не умрем никогда.
Ну, тем более второй раз я уже
попробовала как бабушки. Я прям успокоилась, да. Все хорошо. А тут до моего дня рождения 3 дня. И мне говорят: поедем поужинаем, надо поговорить. Я такая думаю: очень странное, надо поговорить. Ну все, и поговорили. Я не делаю тебя счастливой, прощай.
Подожди, а ты ничего не видишь? Кризисный период был?
Были, конечно.
Был. Но не настолько,
мне
чтобы...
Мне даже не дали шанса спасти.
Ну да, ты там-то в том браке ты спасала.
Боже, как я унижалась. Я вот сейчас это все вспоминаю, у меня прям аж...
Ой, я тебя
трясучка.
Так понимаю.
Мышки плакали, кололись.
Продолжали есть кактус, конечно.
И я говорю: ну послушай, ну не надо прям так-то рубить с плеча. Давай, хочешь, перерыв какой-то сделаем.
Но для тебя все равно это было, так сказать, трагично и неожиданно.
Да, трагично и неожиданно, конечно.
То есть, условно
я очень любила
говоря, кризис был, но не такой, чтобы прям вот разводиться.
Не такой, нет. Угу. Я задавала эти вопросы, говорю, что такого произошло, что вот так кардинально нужно вот прям все менять. Я так и не услышала внятных ответов. Я вам даже сейчас вот передать этого не могу. Внятных ответов я не услышала. Каких-то аргументированных, взрослых, мужских, понятных. Угу. Вот там, что Юля, я встретил другую женщину. Ну, такое же ведь могло быть. Могло быть. Я влюбился там. Прости меня, пожалуйста. Нет. А, там, ну, какие, что люди еще говорят в этот момент? Ну, как я своему первому бывшему говорила, что я устала очень сильно. Да. Меня вообще все это не устраивает. Я не могу работать на 5 работах. У нас маленькая Полина там, и ты меня очень сильно гасишь, и меня вообще все это не устраивает. Я хочу сама решать, с кем мне дружить. Ну, там целый список
был. Какая-то конкретика,
хотя бы, чтобы человек как-то начать исправлять.
Ну, не то, что понял, но хотя бы увидел. Вот 1, 2, 3, 4, 5. А тут, конечно...
Да, формулировка «я не делаю тебя счастливой», но она такая, ну это вот, разумная. Дружочек, я тебя недостоин, да?
Это откладывание ответственности фактически отчасти за свое решение, ну как я это, да, вижу, я не знаю, как там было, но да, я не могу что-то сказать, поэтому вот я через тебя зайду. И в этот момент я даже не знаю, что ты чувствовала, даже боюсь себе представить, это правда, наверное, было.
Ну я умерла в этот момент просто, я... лежала, не двигаясь, наверное, 3 дня, у меня вот так просто текли слезы.
Ой, все это очень вспоминаемо. Да. Как вообще ты проживала вот этот вот кризис? И первый, и второй, мне кажется, это были разные проживания.
Это абсолютно были разные проживания. Я понимаю, что сейчас точно у меня уже есть своя микростатистика. Mm-hmm. Я у себя фокус-группа. Я понимаю, что на вот это страдание, на эту драму нужно время. У каждого свое время. Кто-то приходит в себя через месяц, потому что в первом разводе я очнулась месяца через 2.
Когда ты сама принимала
решение. Все, классно, живем, жизнь прекрасна, я прекрасна.
То есть вот так это,
да, вообще. Раз, я включилась. Но я себе помогала. Не без этого.
Как?
Я смотрела только комедии. Я смотрела мультиков миллион. Барашек Шон, мне кажется, спас меня после первого развода.
Записывайте.
Да. И меня очень поддерживало мое окружение, мои друзья. Они меня куда-то ходили, водили, что-то мы там. Говорят, вот ты сидели, там сидела дома, никуда тебе нельзя было. Погнали. И мы просто во все тяжкие. Это про нас.
Такая игра на контрастах получилась и сыграла свою роль.
И очень, ну я считаю, что 2 месяца это прям быстренько.
Ну с учетом того, что ты приняла сама это решение.
Да, конечно, да.
Наверное, нормальный срок.
Но
наверное.
Я просто хочу сразу предупредить. Многие, к сожалению, многие сейчас в этом находятся состоянии развода. Да. Так вот я еще раз повторю, у каждого свое время. Кто-то, кому-то полугода достаточно, чтобы проснуться, очнуться, понять, что живем. А кому-то и 3 лет недостаточно.
Кстати, смотрела статистику разводов и вообще передачи различные. И там психолог сказал, что года – это уже перебор. Как, я имею в виду, что человек развелся и не вступил ни в какие отношения в течение вот 4 лет.
Ну, не зафиналил этот процесс. Процесс горевания в среднем. В среднем длится год. Ну, вот, в зависимости там, от того, какое это было событие. Но вот правда интересно, да, что... Решение было самостоятельное, и все равно после него, ну, вот так вот встать и пойти на работу
не
удалось.
Нет, не получится. Ну, у меня, по крайней мере, точно не получилось.
Нет. А во втором случае как это было? Тут ты сказала 2 месяца, а там 42.
Почти, ты близка. Мне кажется, меня только совсем недавно отпустило.
А
то есть мы разводились в 2020 году, нашим легендарным, в котором случилось все, мне кажется. И апокалипсис в нашей семье в том числе. Вот, соответственно, 4 года. Но я не плачу 1,5 года как. И уже как-то спокойнее. У нас же еще... Мы должны понимать, что после развода, особенно когда есть дети...
Да.
Ты не можешь просто вот так вычеркнуть человека, везде заблокировать, как бы, и поминай, как звали.
Ну, ты банально
это,
пишешь,
что это невозможно, конечно. Да. Да. А я посчитала во втором моем случае, что это предательство. Это предательство. Человек предал меня, человек предал детей. Угу. И мы все это должны вот с девочками втроем переплакать, прожить, как-то выстроить свой быт. Это же все сначала. Угу. Ты все начинаешь заново.
Да. То есть вот этот эффект предательства дал вот такой результат, что так долго это длилось?
Скорее всего, да. Но для меня это прям было непостижимо вообще.
И вот этот эффект неожиданности.
И очень, да, предательство, очень сильная любовь, сильные чувства к бывшему мужу. Я подумала,
а он тебя любил? Теперь... Как тебе казалось?
Думаю, да.
Но иногда можно почувствовать от человека, что ну какой-то холод, он отдаляется, что-то происходит. Или вот даже вот этого не было.
Я не почувствовала.
Ты не почувствовала.
Нет. Вот может быть, я какой-то промухала момент. У нас же, получается, мы жили последние годы как в гостевом браке, потому что мы жили в разных городах. И я на два города. Туда-сюда.
Из Краснодара.
Да, Краснодар, Туапсе. Туапсе, Краснодар.
Это хоть и рядом, но все равно.
Может быть, была моей ошибкой, но я считаю, что это не было моей ошибкой. Мне же надо было, как за женой декабриста, видимо, собираться и ехать. А я не собралась и не поехала.
Мы не знаем, какой результат был бы, если бы ты собралась
и поехала.
Потому что ты бы, да, в чем-то другом себе отказала, был бы какой-то другой надлом.
Ну, возможно, она бы отказалась от проектов, работы, и это повлияло бы на самоценность как-то.
У меня есть опыт жизни с мужем на два города, это Москва и Санкт-Петербург. Это, наверное, было одно из самых сложных времен в нашей жизни. При том, что я приезжала, у нас были какие-то свидания, он приезжал, у нас свидания. Вот. Но тем не менее, эмоционально, когда ты ложишься в кровать, ты один. Это очень, правда, тяжело.
Мне понравилось. Все равно мы же, понимаешь, я сейчас свою, да, попытаюсь защитить теорию, да и практику. Получается, когда долго уже живем с человеками, все же, девочки, ну, приедается, да? А вот это вот, когда вы в разных городах, и яркое счастье каждой встречи, они, мне кажется, наоборот, нас как-то сплотили, ну, еще больше, химии больше появилось. Поэтому мне этот процесс понравился, честно скажу.
Я понимаю о чем-то, но я как-то тут, что есть другая сторона медали, когда ты все равно тоскуешь.
Ну, безусловно, да. Конечно, естественно.
И да. Вот в этом сложность, когда ты привык, что человек рядом.
Отношения после развода у тебя когда появились? Ну, там, на свидание стала ходить. На два, не на одно, избежала с которого.
У меня был вообще очень серьезный потом следующий кризис.
Так.
Потому что я никогда, девочки, никогда не испытывала дефицита в общении с мужчинами, во внимании мужского пола.
Это неудивительно.
Ну, знаете ли, могло случиться все, что угодно. И случилось, Маша. И тут, после развода, вот, значит, я пострадала, драму свою пережила, нашла в себе силы, благодаря тоже своему психологу. В общем, мы встали с колен, а мужского внимания нет. Ноль. Вообще, то есть даже никакого ни микрокомплиментика. Я уже молчу про там пригласить меня куда-то или еще что-то. Мы с девчонками, с моими девочками разработали свою теорию. О том, что место решает. В общем, локация юга, она как-то мужчин разбаловала. Потому что там очень много красивых девушек. Ну, очень много. У нас вообще страна красивая, прекрасных женщин.
Сочи, да. Правда, да.
И потом, когда у меня начались командировки в Питер, в Москву, я такая, фух, мне прям аж полегчало, потому что там не было тоже дефицита мужского внимания. Это вот что-то вот Краснодар, как пометили, что я смотрю, миллиард классных девчонок просто в одиночестве маются, и знаков внимания им особо никто не оказывает.
Краснодар сказал, да не достанься же ты никому.
Да, да. И все, а потом же, получается... Я подумала, что со мной что-то не так, что все, это старость и все вот это. Вот я же все себе придумала после 40.
Ну, конечно.
И что это вот было, и, вот, наверное, и все, ничего больше и не будет. Но нет, после переезда, получается, вот я год уже в отношениях с мужчиной прекрасным, все хорошо. Да.
Очень рада за тебя.
Но я сделала что-то невероятное для себя, потому что у меня есть какие-то внутренние установки, что я никогда не знакомлюсь с мужчинами первой, как бы мужчина мне не нравился. Я не пишу мужчине первым. Принцесса его боя, это так называется. Я не пишу мужчине.
Мы тоже.
Да. И вот эти вот цинки, эти установки такие вот, мне кажется, из какого-то советского позапрошлого.
Позапрошлого.
Да. И тут я набралась смелости, и подруга у меня, моя лапушка, обожаю, люблю, она говорит: Юль, соберись тут. Ну, давай, говорит, подождем до 50 твоих. Говорит, ну, я не знаю.
Подруга, подождем.
Да. Ну, нравится тебе человек? Есть у тебя доступ к телу? Напиши просто. Просто напиши, что вы мне нравитесь, дружочек-пирожочек. Может быть,
я если... такая сейчас.
Да, вы вот. Прекрасная, я прекрасна. Что зря время терять?
О, еще одна.
Наша писала и зачеркивала.
Пять раз.
Вот это понимаю.
Я вот такими вот пальчиками писала и отправляла. Я сяду, посижу, перечитаю такая. Uh-huh. И думаю, так. Ну, мой, наверное, не буду. Ну, как-то, ну, я не могу. Это все вообще не про меня. Ну, как это так? Мы 45 лет этого не делали. Юляш, ну, ты что? Вот, ну, потом такая же, все, пух, отправила. Ну, будь что будет просто. Ну, как-то все срослось. И мужчина говорит, ну, ты капелюшку опередила меня просто. Вот, ну, буквально вот. Еще б недельку, я бы сам уже все.
Но иногда нужно мужчинам помогать.
Да?
Капелюшка.
Ну, ходишь капелюшка.
Капелюшку.
Вот, и в этот момент я поняла, что жизнь после разводов, она существует, она прекрасна, все хорошо. Да, надо перестрадать немножечко. И,
а потом... Дать себе возможность отгоревать и прожить.
Да, получается. Безусловно, это обязательно, конечно.
Что mm-hmm. тебе вообще сейчас уже, смотря столько времени, дал развод? Вот ленивый род свой ты запустила после?
Да, это все благодаря. Вопреки, наверное, я не знаю. Потому угу. что ленивый род, он же задумывался очень давно. Очень угу. давно. Но угу. что?
Но?
Что? То некому, то некогда. Угу. У нас два города, борщи, рубашки, радиостанция, дети, собака, кот. Фу, какой ленивый род, кто бы этим занимался?
Собака, а потом... кот, какой ленивый род.
Да. А, и потом... Когда мы приплыли туда, куда мы приплыли, я понимаю, что я одна с двумя детьми, угу. и надо что-то делать. И явно моего дохода там с радиостанции хватать не будет на всю эту историю.
Чуть-чуть уточню, подожди, а продюсирование подкастов?
Это уже много позже.
Позже ленивого рта появилось, да?
Да, подкасты появились позже ленивого рта.
О, как.
Угу. Подкасты появились тоже абсолютно неожиданно для меня. Два года назад, когда мне позвонили и пригласили вести один из подкастов в студии Red Barn. А я вообще, девочки, не понимала, что это.
Что такое подкаст?
Да. Я говорю, простите, что вести?
Согласна.
Подкаст. Я такая думаю, так, ну совсем глупо, не очень хочется выглядеть. Я такая, хорошо. Кивнула, встречу назначили, а сама... Хорошо, что Google не забанил, и вот там можно было окунуться в это во все, понять вообще, изучить всю эту сферу. Я подумала, а, подкасты «Легкотня», там же записи.
Там же не прямой эфир.
Да,
про то, что боимся, но делаем. Если сильно боимся, делаем с закрытыми глазами.
Это я. Я всегда так. Как не бояться? Я говорю, в смысле не бояться? Бояться. Бояться, но делать.
Да.
Просто бояться и не делать, вот это уже плохо. А бояться делать всегда кайф. Да. И все. И получается, что я очень быстро собрала учебную программу. Угу. Тот самый жареный петух клюнул. Угу. Некуда деваться.
Где ты взяла на это энергию? Ну, некуда деваться, это понятно. Но для этого всего должны быть силы.
Через не могу. Через не
вот
хочу.
Вот.
Да, конечно. А угу. как? Ну, там ты же лежишь, страдаешь, плачешь.
Так.
Ну, надо кормить детей, Маш.
А-а-а.
И становится, естественно, это приоритетным. И все. А чтобы кормить детей, нужно купить продукты. А чтобы купить продукты, нужны дурацкие деньги. Вот, а дурацкие деньги надо заработать. И все.
А потом выясняется, дурацкие деньги не такие уж и дурацкие.
Да. Прекрасные денежки. Все, и все. И погнали дальше работать.
А вот опыт какой-то ты из всех вот этих своих трещинок и преград какой взяла, да, который, ну, ты смогла внести в профессию?
Это же мощнейший буст для того, чтобы все, что ты хотел сделать все эти годы, Вот, пожалуйста, делай.
То есть все, что было накоплено непосильным трудом.
Да, такой... да. Весь опыт мой, все мои мозги, все, что было насмотрено, наслушано, вот оно уложилось в очень классную программу и получился ленивый род. Mm-hmm. Весь, опять мы возвращаемся, опыт, профессионализм уложилось в какие-то очень классные подкасты, которые мы слушаем сейчас, где я продюсер. Это все очень пригодилось.
У тебя же прям много подкастов. Ты продюсируешь и ведешь.
Да, сейчас около 30. Продюсирую.
Очень неленивый род.
Мы когда с Юлей познакомились, я как сейчас помню, мы сидим на террасе кафе, я рассказываю, типа, я вот это, вот это, вот это. На тот момент у меня было три должности, ну, по факту я три должности закрывала в Фидстарсе. Она говорит, а ты вообще спишь?
Да.
И вот сейчас...
Вы высыпаетесь? Куда высыпаюсь?
Проходит год практически. Мы опять беседуем с Юлей, и у меня теперь вопрос, ты там вообще спала? Спишь?
Слушайте, ну я не сплю давно уже. Ну, то есть я с 14 лет работаю, девочки. Я уже 30 лет работаю. Я всегда люблю зарабатывать. Я хочу, могу, умею, практикую. Мне нравится, когда у меня есть мои деньги.
Про что твои деньги для тебя? Это про что?
Это моя свобода. Uh-huh. Это мои решения, которые я вообще не хочу, не могу, не обязана с кем-то обсуждать. Мне так надо, мне так хочется. И все.
Uh-huh. Знаешь, про что еще хотела сказать? Поскольку у тебя двое детей,
да.
Двое девчонок, угу. И это тоже расфокусировка внимания от работы, а еще когда это развод, то это, конечно, ложится тоже все на твои плечи, угу. А на чьи еще? Как тебе удавалось это совмещать? Ведь проживала там какие-то сложные моменты не только ты, я думаю, девчонкам тоже досталось.
Конечно, что они первый, отцов что теряли, раз. Маш.
Да.
Естественно, это была трагедия еще трагичнее моей личной трагедии. Простите за этот каламбур. Но, и это, кстати, один еще из пунктов, да, что помимо того, что дети хотят есть, одеваться, ходить, вот. Заниматься своими какими-то
штуками.
Да, да, да. У них тоже горе.
Да, да, достаточно них... просто закрыть финансовые какие-то
да,
вещи.
Да. И я осознанный взрослый, как мне кажется. Конечно, ты находишь в себе силы, чтобы помогать детям. Потому что, мне кажется, им в этой ситуации сложнее всего.
В чем была сложность? Ну, вот для них конкретно, для твоих девчонок.
Ну, они же очень любят пап своих.
Mm-hmm. Ну, как? Ну, у них прям сильные, близкие отношения, да?
Мы вот, Маш, мы с младшей и Олечка, мы с младшей недавно были в терапии. Потому что ей папа забыл сказать, что они с мамой больше... Мама сказала, а папа нет.
Что
мы с мамой не будем больше вместе, что я маму не люблю, что это конец, но я люблю тебя, мы там будем вместе. И у меня начинаются отношения... И Саша такая, в смысле? Ты, вы с папой будете. Ты любишь папу. Папа любит тебя. Сейчас вы там
и все будет,
да,
и обратно все,
все будет хорошо у нас. Мы будем все вместе. И я такая, тут-то я на попу и села. Думаю,
понятно.
Я, алло, что делаем? А мне терапевт мне говорит, а папа вообще сообщил ребенку эту новость?
Ага.
И я к Саше говорю, Саш, прости, что мы начинаем опять все сначала, вот это ковыряние. Говорю, а вот это папа, когда тебя уводил, он что там тебе сказал? Говорит, ну что, у вас пока сложный период, и вам нужно побыть отдельно. Такая, ну класс, отлично. И вот мы разгребали теперь еще вот это. То есть мама не может войти в новое отношение?
Не может.
Не может.
Ну, конечно.
Потому что она с папой должна быть.
Но это значит, маме можно сказать про то, что мама не может. Ну, то есть не каждой маме это скажет. Кто-то побоится, и насколько тогда у вас близкие отношения, что ребенок не смог это сказать. Это
ну, я старалась здорово. Всегда, чтобы как-то доверительно у нас все складывалось.
А со старшей?
Со старшей, ну, тоже, она же маленькая была совсем. 5 лет было Полине, когда мы...
А, ну 5 еще чуть полегче, как будто бы.
Папа же всегда вот в моменте развода, они такие, я заберу детей.
Ну как он так?
И вот эта вот бравада пошла, и ты такой сидишь, да-да-да-да-да.
Я
сделаю из тебя там алкоголичку, наркоманку, вот это вот все. Но детей заберу. Я такая, Конечно.
Давайте начнем с лета. Заберите детей на лето.
Да, да. Ну вот Сашка молодец. Он такой, он более осознанный. Он прям, он папа-папа. Он красавчик вообще. С прополенного так сказать нельзя.
Про то, как девчонки общаются сейчас, на данный момент, с папой. Потому что сохранить отношения так, чтобы еще и дети общались. Ну, я, допустим, на своем примере знаю. У меня родители перестали общаться. Ну, и я, соответственно, с папой...
разведены.
Да, с папой перестала общаться, потому что у них там свои там вот эти вот разбирательства. Ну, естественно, дети от этого страдают.
Я своего искала в 18, Маш.
Нашла?
Нашла, да.
Блин, как круто.
Нашла.
Ого. А когда ты его потеряла, скажи?
Тоже мне 5 лет было.
И с 5 до 18 знать...
Мы не вообще не общались. Да, у меня мама жестко перекрыла кислород ему. Вот. А с другой стороны, ну, если бы хотел, да?
А, тут большой вопрос. Тут прям есть над чем поразбираться. А, но вот то, что удалось эти отношения вернуть, и то, что если бы родители прикладывали, и мама совершенно точно, прежде всего мама прикладывает усилия для того, чтобы эти отношения остались сохранными. Угу. Как тебе это удалось или не удалось сделать? У тебя девчонки общаются с
ну,
папой?
Ну, я надавила песни на горло, конечно. Как бы мне там не было неприятно, больно, еще что-то. Мои отношения с этими мужчинами. Это мои отношения с этими мужчинами. Дети здесь вообще ни при чем. У детей должны быть и мама, и папа.
Да.
Дальше выбор за папами. Я все, что могла, я сделала. Я не перекрывала никому кислород. Я не говорила, ты не подойдешь к ребенку на пушечный. Вот этого всего я не устраивала. Хотя я знаю, очень многие мамы этим шантажируют. Очень многие мамы после развода.
Очень много, да.
Разные ситуации. Вот даже там осуждать кого-то нет никакого смысла.
Бывает иногда очень бессознательно на самом деле.
Быть может, да.
Все процессы от обид.
Мы не знаем, что там происходило, правильно? Но я знаю, что так бывает. У меня вот даже у знакомых девочек. Но как бы я ни относилась к этим мужчинам, они остаются отцами моих детей. Поэтому все, что от меня зависит, я делаю. То есть, хочешь к папе, пожалуйста, с папой алло-малё, собираемся, не собираемся, кто что может, мы оцениваем ресурсы все, и вот да. Как Но ты я говорю, у нас второй папа, он более осознанный, чем первый там.
Как ты поддерживаешь с папами отношения? Ну, ведь все равно приходится как-то общаться, и чтобы дети...
Интеллигентно, посвязь.
Вечер добрый.
Да. Улыбаемся и машем.
Ну, а как еще?
Не знаю.
Ну вот кажется, что...
Я знаю только один пример, как было у моих родителей. Не рекомендую, я пострадала сильно.
Послушайте, да общайтесь как хотите, вот ну правда. Не хотите вы с ним здороваться, да и не здоровайтесь. Это ваша жизнь, ваше ментальное здоровье, да, Мария?
Да.
Потому что по первой мне просто хотелось плевать в лицо.
Ну, даже, конечно,
ну,
да.
Не открывать рот и не разговаривать. Но потом я поняла, что ну, Сашка-то здесь при чем? Или Поля-то здесь при чем? Ни при чем. Угу. Взрослые дров наломали.
Угу.
И надо как-то выстраивать отношения, чтобы мы общались. Ну, все в рамках детей. Там шаг влево, шаг влево. Хотя вот второй мой бывший супруг, мне кажется, он до сегодняшнего дня продолжает себя вести, будто он муж и никуда вообще не уходил.
Да ладно.
Это была его инициатива.
Да, да, ладно.
Да. Так увлекательно.
А вы с ним на терапии были?
С ним нет. И каждый раз я ему напоминаю, что помнишь август 20-го? Бумажечка подтверждающая лежит. Поэтому я сама решу, где мне жить, как мне жить и с кем. Ты свой выбор сделал.
Это тоже пока готовилась к подкасту, нашла статистику, что ни одна еще женщина не жалела о разводе. Ну, спустя время.
Да.
Не знаю. Ну, я на самом деле, несмотря что сейчас я в отношениях с тем же самым мужчиной, с которым развелась, а я на самом деле вообще не жалею про историю с разводом, потому что это был такой... Вначале, конечно, это
уникальный
горе.
Уникальный случай.
Да, вначале это горе, это все страдания, это понятно. Но потом это такой буст на что-то новое.
Колоссально вообще.
Ну, вообще для этого должен быть определенный внутренний фундамент. Потому что я, допустим, знаю, кого, конечно, это разбивало и кого расстраивало. Ну, конечно. Для этого нужны очень много внутренних каких-то сил, возможности запросить поддержку, вообще искать эту поддержку. Угу. Бывает, конечно, все равно по-разному.
Угу.
Вот мы знаем хорошие примеры. Это очень приятно.
Так. Пусть я заражаются этими хорошими примерами.
Да, правда. Мы поэтому про них сегодня
говорим. У меня столько девочек в отчаянии сейчас бьются, потому что в процессе разводов, и там реально кажется, Оль, ну реально же кажется, что все, жизнь закончилась.
Конечно. Да. Я на полу лежала и рыдала, не... да.
Сестра.
Вот так вот била пол. Ну, то есть, девочки, мы все это проходим. Это, скажем так, ну, нормально в этом периоде. Ну, а как?
Да.
Вот. И можно вот так, как сложилось у вас.
Конечно, можно, нужно. И просто держать в голове вот это ощущение, эту фразу, что там дальше классная, интересная, насыщенная жизнь. Ее надо выбрать просто.
Самый главный страх, потому что у женщин, когда они в процессе развода, что там жизни дальше нет.
Угу.
Это потому что
я
они
больше
не знают,
никому не нужна.
Да.
Да.
Ну вот это прицепы еще, вот это еще.
О, это отдельная тема. Мама с прицепом это вообще моя любимая.
Да, гипотеза, вот эти все прицепы, они остались вот давным-давно, там сколько там, 50 лет назад вот это было. Что развелся, ну все, жизнь кончилась. Если забеременел, сразу надо замуж. Ну вот как-то вот этот брак, он был не про любовь, да, а про какую-то вынужденность всегда. И поэтому вот эти вот все прицепы. Приросли, ну, да. Да. Мне кажется, сейчас, слава богу, это теряется актуальность.
Нет, Маша, нет? Я была в таком шоке. Я недавно давала как раз-таки вот про прицепы интервью у Мамби. И там не я одна была героиней, нас было несколько человек. Спрашивали у мужчин прекрасных вообще, а как вот вы вот сейчас вот, вы влюбились в прекрасную женщину, а у нее там дети. И не все мужчины готовы.
Не все, ну, то есть взрослые мужчины.
Подождите, да, мужчины вообще много к чему могут быть не готовы. Они и раньше были не готовы. И то, что они дома сидели и не разводились, это как бы иногда было даже не лучше.
Ну, вот эти вот все тревоги девочек по поводу, что теперь она женщина с прицепом, они, к сожалению, еще живы.
Да, еще живы, но живы мужчины.
Конечно.
Не прицеп.
Вообще не волнует, абсолютно.
Да, для которых важна любовь и отношения с человеком.
Мужчина, мы сейчас, он меня сразу увидел с ребенком. То есть он понял, вот, пожалуйста, вот я, вот Саша. И потом я ему еще сказала...
У него даже в голове нету такого мышления.
Абсолютно нет. Потом я ему еще сообщила, что...
Есть вторая?
У меня есть классная старшая. Тебе понравится. Он сказал, кайф, вообще супер.
Да. А у него есть свои дети?
Нет.
К сожалению.
А почему, к сожалению?
Не знаю, я просто переживаю из-за того, что возраст и как рожать еще. Я хочу еще детей, но я из-за возраста теперь парюсь. Ну, ничего, я попарюсь нормально. У нас же бешеная разница в возрасте с ним.
Вот с этого места поподробнее.
Мы уже очень много других тем пообсуждаем. 16 лет.
В общем, после двух разводов можно еще найти себе молодого, красивого мужчину с прицепом при этом.
С двумя прицепами.
Вы понимаете?
Да, да. Я теперь переживаю, что он же захочет на мне жениться, а он захочет на мне жениться.
Ну, куда же?
Я же женщина, куда праздник, женщина, подарок. Детей он тоже захочет. Ну, ладно, уже по мере поступления, да, я думаю, что я побежала далеко вперед.
Разберемся.
Ну, как, строить планы, это наше все. Мы же об них поддерживаемся, ну и так сразу готовимся.
Я не то, чтобы, знаете, из категории вот этих девочек, которые только познакомились с прекрасным объектом, с прекрасным мужчиной, он там еще... ничего не помышляет, она уже в мечтах в Парижском взморье с двумя детьми гуляет, все хорошо.
Мы видим, что ты не из этой истории. Это Юля видно. И при этом, то есть человек при этом при всем, да, Юля, еще и карьеру построила. Вообще очень классно. Потому что я со своими двумя детьми вот это вот и мужем сидела 10 лет. И вот ничего не делала. Ну, как ничего не делала?
Что-то не делала. Так, я, во-первых, не 10 лет же ты сидела.
Не надо обесценивать, сидела дома. Абсолютно не надо.
На секундочку. Сейчас тебе расскажу, как она сидела
я
дома.
Я подозреваю.
Значит, старший сын есть у нее. 14 лет. Зовут Марк. Если он смотрит, Марк, привет. Этот человечек, он занимался долгое время футболом. На футбол кто его возила? С утра до вечера.
Конечно.
Вот. Там еще руководила вот этими всеми комитетами, всеми делами. И сейчас этот мальчик 14 лет, я уже даже мальчиком не могу назвать, потому что он, ну, он прям парень, мужчина, который организовывает матчи в 14 лет. Организовывает. Mm-hmm. Вообще взрослых мужчин строит в этих матчах.
Супер. Ага. Смотри, какой тыл стоит. Он знает вообще.
Ничего не делал.
Где-то это подсмотрел, правильно?
Потому что я карьеру не развивала. Ну что, я тут вся покраснела.
Ты развивала карьеру мамы.
Ну, ее, да, мне, кстати, удалось развить. Я здесь, ну, какие-то прям присваиваю то, как у меня налажен даже с младшим ребенком контакт. Со старшим тоже было много упущено, потому что я такая была молодая, интересная. Вот. А с младшим, конечно, мне уже больше удалось. Здесь я, конечно, присваиваю все равно себя. Да, и работу над собой.
Ну, ты же психолог, конечно.
Да, да, да.
Так, мои хорошие, в интервью есть любимый вопрос всегда в конце. Звучит он так. Из чего для тебя состоит женщина?
Женщина?
Женщина.
Женщина так прекрасна все. А женщина – это любовь, безусловно. Это огромный портал любви, нежности, доброты, ума, красоты. Вот это женщина.
Красиво.
Да.
Всем спасибо.
Благодарю вас. Это был такой классный, кайфовый разговор.